Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Другие телефонисты сидели с непокрытой головой в нижних сорочках, и когда они подавались вперед, чтобы всунуть штеккер в гнездо или вытащить его, или щелкнуть дверцей клапана. Из расстегнутого ворота свешивался медальон с личным номером, но он снова исчезал, едва они выпрямлялись. Один Лео сидел в фуражке, и то лишь за тем, чтобы, сняв ее, подать мне знак. Лео был истый альденбуржец, крупные черты лица, розовая кожа, льняные волосы. При первом взгляде лицо его поражало простодушием, при втором взгляде оно поражало невероятным простодушием. И никто не присматривался к Лео настолько, чтобы увидеть что-либо сверх этого. Весь его облик наводил такую же скуку, как мальчишечьи лица на рекламе сыра. Полдень миновал, но жара не спадала. За прошедшую неделю обстановка боевой готовности стала привычной. Дни, проведенные в праздном ожидании, напоминали неудачные воскресенья. Обезлюдевшие дворы казались вымершими, и я был рад, что могу хоть голову высунуть наружу, хоть ненадолго вырваться из атмосферы казарменного товарищества. А в окнах напротив телефонисты все кого-то соединяли и разъединяли, щелкали дверцами клапанов, отирали пот со лба, и среди них сидел Лео в фуражке, из-под которой выбивались густые льняные волосы. Вдруг я заметил, что ритм соединения и разъединения изменился, движения телефонистов потеряли привычную размеренность, стали четкими. А Лео трижды всплеснул руками, знак, о котором мы не уславливались, но по нему я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Потом я увидел, как один телефонист взял лежавшую на коммутаторе каску и надел ее. В каске он выглядел комично. Потный, в нижней сорочке, с болтающимся на шее медальоном. Но мне не захотелось над ним смеяться. Я вспомнил, что каску как будто надевают после объявления боевой тревоги, и мне стало страшно. Ребята, дремавшие на койках за моей спиной, тем временем поднялись, закурили сигареты и разбились на две обычные группы. Трое будущих учителей, все еще надеявшихся получить освобождение от военной службы для деятельности на поприще народного образования, возобновили свой нескончаемый спор о мировоззрении Эрнста Юнгера. Двое других, фельдшер и приказчик, завели речь о женском теле. Они не отпускали грязных острот, не хихикали, а разбирали предмет так, как скучнейшие учителя географии разбирают рельеф пересеченной местности. Обе темы меня совсем не интересовали. Быть может, психологам, людям, имеющим особую склонность к психологии, и тем, кто как раз готовится к экзамену по психологии в высшей народной школе, будет любопытно узнать, что в эту минуту мне сильнее, чем за все последние недели, захотелось позвонить девочке в Кёльн. Я подошел к своему шкафчику, достал фуражку, надел ее и снова улегся на подоконник. Это был условный сигнал для Лео, означавший, что мне нужно с ним срочно поговорить. Лео кивнул мне, давая попять, что сигнал принят. Тогда я облачился в мундир, быстро сбежал по лестнице и принялся ждать Лео у входа в штаб полка. Стало еще жарче, еще тише, дворы еще больше опустели. А, пожалуй, ничто так не соответствует моему представлению об аде, как раскаленные, тихие, пустые казарменные дворы. Вскоре появился Лео, тоже в каске, на лице его застыло одно из тех пяти выражений, которые замечал только я. С этим выражением лица он сидел у коммутатора, когда, дежуря поздно вечером или ночью, подслушивал секретные разговоры и передавал мне их содержание, либо вдруг, выдернув штеккер из гнезда, прерывал какой-нибудь секретный разговор, чтобы предоставить мне тоже срочный и тоже секретный разговор с моей девочкой в Кёльне. Потом я садился на его место, а он звонил сперва своей девочке в Ольденбург, а потом отцу. Время от времени он отрезал от окорока, который ему прислала мать, куски в палец толщиной, затем рассекал их на кубики, и мы, не торопясь, пожирали эти ветчинные кубики. Когда было мало работы, Лео учил меня искусству определять чин абонента по тому, как отскакивают дверцы клапанов. Сперва я думал, что для этого достаточно отмечать, с какой силой отскакивает клапан. Чем сильнее он отскакивает, тем выше воинское звание абонента. Ефрейтор, унтер-офицер и так далее. Но дело оказалось значительно хитрее, и Лео мог точно сказать, кто именно просит соединения — усердствующий сержант или усталый полковник. Мало того, глядя на дверцы клапанов, он различал то, что различить было почти невозможно. Снял трубку раздражительный капитан или вспыльчивый обер-лейтенант. В течение ночного дежурства на лице Лео сменяли друг друга и остальные известные мне выражения. Беспощадной ненависти или извечного коварства. И тут он становился вдруг крайне педантичным, и голос его звучал предельно вежливо, когда он произносил свои «Так точно, или вы еще не закончили». И при этом с пугающей меня быстротой перемещал штекеры, отчего служебный разговор о сапогах превращался в разговор о сапогах и боеприпасах, разговор о боеприпасах. В разговор о боеприпасах и сапогах, а в интимную беседу ротного фельдфебеля с женой врывался гневный голос обер-лейтенанта. «Я требую наказания, я на этом настаиваю». С быстротой молнии Лео вдруг снова перекидывал штекеры, и абоненты, наконец, могли договориться и о сапогах, и о боеприпасах. А что до супруги ротного фельдфебеля, то и она получала возможность пожаловаться на боли в желудке. После того, как мы управлялись с ветчиной и на смену заступал другой телефонист, мы шли по тихому двору в нашу казарму, и тогда на лице Лео появлялось последнее, пятое, выражение. Безумное выражение такой абсолютной невинности, которая уже не имеет ничего общего с детской. В любое другое время я бы всласть поиздевался над Лео за то, что он появился передо мной в каске, как символе чрезвычайной важности происходящего. Он глядел куда-то мимо меня, в сторону конюшен, видневшихся за вторым двором. Третье выражение на его лице сменилось пятым, а на пятое вдруг наплыло четвертое, и тогда он сказал мне: «Началась война, 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 они своего добились». Я промолчал, и он спросил: «Ты, конечно, хочешь с ней поговорить?» «Да», — ответил я. «Со своей я уже говорил. У нее не будет ребенка, и я не знаю, радоваться мне этому или нет». «Радуйся», — сказал я. «Думаю, в войну плохо иметь детей. Всеобщая мобилизация», — сказал он. «Боевая тревога. Через день-другой здесь все ходуном пойдет. Не скоро нам теперь удастся на велосипедах покататься. Когда нам давали увольнительную, мы с Лео брали велосипеды и катили куда-нибудь подальше, в луга, а потом заворачивали в какой-нибудь крестьянский дом. И хозяйка жарила нам глазунью и густо мазала салом толстые ломти хлеба. Да, вот тебе первый военный анекдот», — добавил Лео. «Меня произвели в унтер-офицеры за особые способности и особые заслуги в деле телефонной связи. А теперь отправляйся в телефонную будку, и если через 3 минуты я тебя не вызову, можешь меня разжаловать за бездарность». В будке я облокотился о телефонную книгу, закурил и стал глядеть сквозь дырку в матовом стекле на двор казармы. Никого не было видно, кроме супруги, ротного фельдфебеля в окне одного из строений, кажется, четвертого. Она поливала из желтой лейки герань. Я ждал, поглядывая на свои часы. Минута, две, три, и я испугался, когда и в самом деле раздался звонок, и еще больше испугался, когда тут же услышал голос девочки из Кёльна. «Мебельный магазин Майбах, Шуберт». И тогда я сказал: «Дах, Мари, началась война, понимаешь, война?» И она сказала: «Нет». И я сказал: «Началась, да, да». И тогда она с полминуты молчала, а потом спросила: «Приехать». Но прежде чем я успел, поддавшись порыву, ответит: «Да, да». В наш разговор ворвался голос какого-то офицера, видимо, в большом чине. «Нам нужны боеприпасы, срочно нужны боеприпасы». Девочка сказала: «Ты слушаешь». Офицер завопил: «Свинство». За это время я смог обдумать, что в ее голосе было мне чуждо, что меня пугало. В нем звучали брачные ноты, и я вдруг ясно понял, что мне не хочется на ней жениться. Я сказал: «Наверное, мы еще сегодня выступим». Офицер все орал: «Свинство». Должно быть, покрепче он ничего не мог придумать, а девочка сказала: «Я еще успею на 4-часовой, и тогда около 7 я буду у тебя. Но я сказал быстрее, чем позволяла вежливость. Слишком поздно. И услышал в ответ только офицера, который, явно потеряв всякое самообладание, продолжал орать. Так как же с боеприпасами? Получим мы их или нет? И тогда я сказал железным голосом, я научился этому у Лео. Нет, хоть тресни, не видать тебе боеприпасов. И положил трубку. Когда мы начали грузить сапоги из товарных вагонов в грузовики, было еще светло, пока мы грузили сапоги из грузовиков в товарные вагоны, стало уже темно. А когда мы грузили сапоги из товарных вагонов снова в грузовики, было еще темнее, а потом рассвело, и мы грузили прессованное сено из грузовиков в вагоны, и еще долго было светло, и мы все грузили это сено из грузовиков в вагоны, а потом снова стемнело. И ровно в два раза дольше, чем мы грузили сено из грузовиков в вагоны, мы грузили его из вагонов в грузовики. За это время к нам один раз приезжала полевая кухня, и каждый из нас получил много гуляша и немного картошки, и настоящий кофе, и сигареты, за которые не надо было платить. Все это нам давали, кажется, в темноте, потому что я помню голос, который произнес: «Натуральный кофе и бесплатные сигареты». Это верный признак войны. Но лица, связанного с этим голосом, у меня в памяти не осталось. Когда мы с Троем возвращались в казарму, уже снова рассвело, а едва мы свернули в улицу, ведшую к казарме, как повстречали первый выступающий батальон. Впереди шел оркестр и играл. «Дах, зачем, ах, зачем?» Потом шла первая рота, за ней бронемашины, а следом вторая, третья и, наконец, четвертая с тяжелыми пулеметами. Ни на одном лице. Просто ни на едином я не заметил признаков воодушевления. На тротуаре стояли, конечно, люди и девушки тоже, но я не видел, чтобы хоть одну солдатскую винтовку украсили цветами. Пет воодушевлением и не пахло. Пастель Лео стояла нетронутой. Я отпер его шкафчик. Такая степень доверия между нами вызывала глубокое неодобрение будущих учителей, которые, сокрушенно качая головой, говорили: «Да это уж слишком, все там было на своих местах». Фотографии альденбургской девчонки, которая стояла, опираясь на велосипед под березкой. Фотография родителей Лео на фоне их крестьянской усадьбы. Возле окорока лежала записка. «Меня направили в штаб дивизии. Скоро дам о себе знать, возьми весь окорок. У меня есть еще. Лео, не прикасаясь к окороку, я запер шкафчик. Есть мне не хотелось, а на столе лежал сухим пайком наш двухдневный рацион. Хлеб, баночки паштета, масло, сыр, мармелад и сигареты. Один из будущих учителей, тот, что был мне наиболее неприятен, сообщил, что его произвели в ефрейторы и на время отсутствия Лео назначили старшим по комнате. Затем он приступил к дележу продуктов. Это длилось очень долго. Меня интересовали только сигареты, а их он раздавал в последнюю очередь, потому что сам не курил. Когда я, наконец, получил свою долю, я тут же вскрыл пачку, лег, в чем был, на постель и закурил. От нечего делать я стал наблюдать, как едят остальные ребята. Они мазали на хлеб толстый слой паштета, в палец не меньше, и обсуждали превосходное качество масла. Покончив с едой, они спустили на окнах шторы затемнения, разделись и легли в постель. Было очень жарко, но мне не хотелось раздеваться. Сквозь щели у краев штор в помещение пробивалось солнце, и в такой полосе света сидел вновь испеченный ефрейтор и нашивал по мундир ефрейторский уголок. Нашить его — дело нелегкое. Уголок должен находиться в определенном, точно обусловленном расстоянии от шва. Кроме того, надо следить, чтобы он не оказался перекошенным. Учителю пришлось несколько раз спарывать нашивку. Два битых часа, если не больше, просидел он, спарывая и пришивая один уголок. Казалось, терпение у него никогда не лопнет. Каждые 40 минут по двору проходил полковой оркестр. Я слышал, как «Зачем, ах, зачем» звучало сперва устроение номер 2, потом устроение номер 7, потом у номера 9. Потом у конюшен музыка приближалась, становилась все громче, затем удалялась, затихала. Это повторилось ровно 3 раза, прежде чем ефрейтор пришил себе уголок на рукав, и то он был пришит криво, этому времени у меня кончились сигареты, и я заснул. После обеда нам уже не надо было ничего грузить. Ни сапоги из грузовиков в вагоны, ни прессованное сено из вагонов в грузовики. Нас отправили в распоряжение оберфельдфебеля, полкового кладовщика, который считал себя гением по части организации труда. Он потребовал в помощь столько людей, сколько было номеров в списках полученного обмундирования и снаряжения. К одним только плащ-палаткам он приставил двух солдат, да еще третьего в качестве писаря. Первые два выносили из кладовой плащ-палатки и расстилали их, аккуратно расправив на бетонном полу конюшни. Как только весь пол был устлан, первый солдат клал на каждую плащ-палатку по два подворотничка. Второй шел за ним следом, раскидывая по два носовых платка, потом выступал я с котелками и прочей посудой, и так далее, пока все предметы, для которых, как выражался фельдфебель, размеры роли не играют, не были разложены. А тем временем сам фельдфебель вместе с более грамотной частью своей команды готовил те вещи, для которых размеры играют роль — мундиры, сапоги и тому подобное. У него кипами лежали солдатские книжки, и по указанным там весу и росту он подбирал мундиры и сапоги, да еще клялся, что все будет впору, если только эти скоты не разжирели на гражданке. Все это надо было делать очень быстро, безостановочно. И это делали очень быстро, безостановочно, а когда все обмундирования, наконец, разложили. В конюшню ввели мобилизованных и указали им их плащ-палатки, каждый связал свою в узел и, взвалив на плечи, отправился в казарму переодеваться. Почти ничего не приходилось менять. А если и приходилось, то лишь потому, что мобилизованный впрямь разжирел на гражданке. Так же редко случалось, чтобы чего-нибудь не хватало в комплекте. Сапожные щетки, например, или там ложки с вилкой, а если и не хватало, то тут же выяснялось, что кто-то другой получил две сапожные щетки или два прибора. Обстоятельства, подтверждавшие теорию фельдфебеля, что мы недостаточно механически работаем, слишком утруждаем свой мозг. Что до меня, то я свой мозг немало не утруждал, и поэтому недостачи котелков и мисок в комплектах обнаружено не было. В тот миг, когда первый солдат из очередной роты вскидывал на плечи свой узел, первый из нашей команды должен был расстелить на освободившемся месте новую плащ-палатку. Все шло у нас как по маслу, а вновь произведенный ефрейтор тем временем отмечал каждый предмет в толстой книге. Почти во всех графах он должен был проставлять единицу, и только там, где были обозначены подворотнички, носки, носовые платки, сорочки нательные и кальсоны, он проставлял двойки. И все же выпадали мертвые минуты, как их называл фельдфебель, и нам разрешалось употребить их на то, чтобы немного подкрепиться. Мы располагались на топчанах конюхов и ели бутерброды с ливерной колбасой, а иногда с сыром или с пластовым мармеладом. А когда и на долю фельдфебеля выпадали 2-3 мертвые минуты, он подсаживался к нам и объяснял, в чем заключается разница между воинским званием и должностью. Ему казалось необычайно интересным, что сам он — унтер-офицер интендантской службы, это моя должность, а чин имеет фельдфебеля — это мое воинское звание. Таким образом, — говорил он. Даже ефрейтор может быть унтер-офицером интендантской службы. Да что там ефрейтор? Рядовой солдат. Эта тема никак не давала ему покоя. И он все придумывал и придумывал новые случаи несоответствия звания и должности. Некоторые из них свидетельствовали о том, что его фантазия может толкнуть его на путь государственной измены. Так что вполне может случиться, — говорил он, — что ефрейтор станет командиром роты, а то и батальона. 10 часов кряду я раскладывал котелки и миски по плащ-палаткам, потом 6 часов спал, а потом снова 10 часов раскладывал котелки и миски. Затем снова 6 часов спал и за все это время не имел никаких известий от Лео. Когда пошли третьи 10 часов раскладывания котелков и мисок, ефрейтор во всех графах, где надо было писать единицы, стал писать двойки, а где надо было двойки — единицы. Его сменили и поручили ему раскладывать подворотнички, а второго молодого учителя назначили писарем. Меня же так и оставили на котелках и мисках. Фельдфебель считал, что я, на удивление, успешно справляюсь с порученным заданием. Во время мертвых минут, когда мы, примостившись на топчанах, уминали хлеб с сыром, хлеб с мармеладом и хлеб с ливерной колбасой, стали распространяться какие-то странные слухи. Рассказывали, например, историю про одного довольно известного, теперь уже уволенного в отставку генерала, которому по телефону было передано предписание явиться на небольшой островок и принять там под свою команду особо важную и особо секретную часть. Генерал вытащил из шкафа мундир, поцеловал на прощание жену, детей и внуков, похлопал по крупу любимого коня, сел в поезд и доехал до нужного пункта на побережье Северного моря. Там нанял моторку и прибыл на указанный остров. По глупости генерал отправил моторку назад прежде, чем обнаружил по этому острове свою особо секретную часть. Начался прилив, и генерал, угрожая оружием, так, во всяком случае, рассказывали, заставил местного крестьянина с риском для жизни переправить его на весельной лодке на материк. После обеда это уже рассказывали в ином варианте, будто бы в лодке генерал и крестьянин схватили друг друга за грудки, вывалились за борт и утонули. Мне становилось жутко от того, что история про генерала и другие ей подобные воспринималась и как рассказы о происках врага, и как анекдоты, а я не находил в них ни ужасного, ни смешного. Я не мог принять всерьез мрачного и жалкого слова «саботаж», которое звучало в этих байках неким нравственным камертоном, но не мог и потешаться над ними и зубоскалить вместе со всеми. В любое другое время строевой марш, ах, зачем, одолевший мой мозг, вторгшийся в мой сон и заполнивший недолгие минуты бодрствования, так же, как и нескончаемый поток мужчин, бежавших с картонками под мышкой от трамвайной остановки к воротам казармы, а час спустя покидавших казарму под звуки «ах, зачем». И даже речи, которые мы слушали вполуха, речи, где без конца повторялось слово «сплоченность». Все это в любое другое время показалось бы мне комичным, но то, что прежде было бы комичным, теперь не было комичным. И над тем, что прежде казалось бы мне смешным. Я уже не мог ни смеяться, ни насмехаться. Даже над фельдфебелем, даже над ефрейтором. Его уголок так и остался пришитым криво, и он то и дело клал на плащ-палатки по три подворотничка вместо двух. По-прежнему стояла жара, по-прежнему был август, а то, что 3×16 составляет 48, то есть ровно двое суток, я понял. Только когда проснулся в воскресенье часов в 11 утра и впервые с тех пор, как Лео получил новое назначение, улегся на подоконник. Будущие учителя, облачившись в парадную форму, уже были готовы отправиться в церковь и с порога вопросительно взглянули на меня. «Идите, идите, я следом», — ответил я и понял по их лицам, что они рады обойтись без моего общества. Всякий раз, когда мы вместе шли к мессе, они, дорогой, на меня смотрели так, словно собирались тут же отлучить от церкви, потому что всякий раз что-то во мне самом или в моем мундире их не устраивало. Плохо вычищенные сапоги, неаккуратно подшитый подворотничок, слабо затянутый ремень или давно не стриженные волосы. Причем возмущались они не как солдаты одной со мной части, на что они, с моей точки зрения, объективно говоря, может быть, и имели право, но как католики. Им было бы куда приятней, если бы я не заявил без обиняков, что мы с ними принадлежим к одной церкви. Для них это было весьма прискорбное обстоятельство. Но что поделаешь, если в моей солдатской книжке стоит буква «К» — католик. Они так радовались, что в это воскресенье могут отправиться в церковь без меня. Я ясно видел это, глядя, как они такие чистенькие, такие подтянутые, такие ладные, шагали мимо казармы в город. Иногда, когда у меня случались приступы сочувствия к ним, я думал о том, как им повезло, что Лео — протестант. Они, пожалуй, не выдержали бы, окажись и Лео католиком. Приказчик и фельдшер еще спали, Явиться в конюшню нам надо было к 3 часам дня. Я некоторое время полежал еще на подоконнике, как раз сколько можно было, чтобы попасть в церковь к концу проповеди. Когда я одевался, я снова открыл шкафчик Лео и ужаснулся. Шкафчик был пуст, там ничего не было, кроме записки и здоровенного куска окорока. Лео запер шкафчик, видно, только для того, чтобы я получил его записку и ветчину. В записке я прочел: «Я погорел, они отправляют меня в Польшу. Ты, наверное, уже об этом слышал». Я сунул записку в карман, замкнул шкафчик и быстро надел мундир. Словно в каком-то оцепенении отправился я в город, вошел в церковь, и даже укоризненный взгляд учителей, которые обернулись на меня, покачали головами, а потом вновь уставились на алтарь, не привел меня в чувство. Видимо, они хотели выяснить, не пришел ли я после возношения даров, дабы возбудить дело об отлучении меня от церкви. Но я в самом деле пришел до возношения даров, так что сделать они ничего не могли, а я тоже был готов остаться католиком. Я думал о Лео, и мне было страшно. Я думал и о девочке из Кёльна, и чувствовал себя немного подонком. Но я готов был отдать голову на отсечение, что в ее голосе звучали брачные ноты. Чтобы окончательно взбесить своих казарменных единоверцев, я еще в церкви расстегнул крючок воротника. Выйдя из церкви после мессы, я остановился в тенистом уголке как раз между ризницей и калиткой и прислонился к ограде. Я снял фуражку, закурил и стал разглядывать выходящую из портала толпу. Я думал о том, как бы мне познакомиться с какой-нибудь девчонкой, погулять с ней по улицам, выпить кофе, а может быть, и пойти в кино. Оставалось 3 часа до того, как мне снова придется раскладывать по плащ-палаткам котелки и миски. Мне хотелось бы, чтобы эта девчонка была не слишком глупой и по возможности хорошенькой. Я думал и о своем обеде в казарме, который теперь пропадет, надо было сказать приказчику, чтобы он съел мою котлету и сладкое. Я докуривал уже 2-ю сигарету, наблюдая, как верующие останавливались, собирались в группки, снова расходились. А когда я прикуривал 3-ю сигарету от окурка 2-й, то заметил, что сбоку на меня упала чья-то тень, я обернулся направо и обнаружил, что человек, отбрасывающий эту тень, еще чернее своей тени. Это был тот капеллан, который только что отслужил службу. Он казался очень приветливым, был еще не стар, лет 30, не больше белокурый, пожалуй, чересчур упитан. Сперва он поглядел на мой расстегнутый воротник, затем на мои сапоги, затем на непокрытую голову и на мою фуражку, которую я, сняв, положил на цоколь ограды, но она оттуда упала и валялась теперь на асфальтовой дорожке. Наконец его взгляд остановился на моей сигарете, скользнул по моему лицу, и у меня возникло впечатление, что все, что он увидел, ему не понравилось. «Что случилось?» — спросил он. «У вас какие-нибудь неприятности?» И едва я успел кивнуть в ответ, как он уже выпалил: «Хотите исповедаться? Проклятье!» — подумал я. «У них в голове только исповедь, и в ней-то их интересует лишь одно». «Нет», — сказал я, — «исповедаться я не хочу». «Так что же? Что отягощает вашу душу?» Этот вопрос прозвучал так, словно вместо «душу» он хотел сказать «желудок». Он явно потерял терпение, не сводил глаз с моей фуражки, его раздражало. Я это чувствовал, что я все еще ее не поднял. Я охотно превратил бы его нетерпение в терпение. Но ведь не я с ним заговорил, а он со мной. И поэтому я его спросил, по-глупому запинаясь, не знает ли он какой-нибудь милой девушки, с которой я мог бы погулять по городу, выпить кофе и, быть может, даже вечером пойти в кино. Вовсе не обязательно, чтобы она была красавицей. Но хоть чуть-чуть привлекательной она все же должна быть. А главное, не из так называемой хорошей семьи, потому что эти девушки чаще всего оказываются глупенькими. Я дам ему адрес капеллана в Кёльне, у которого он может навести обо мне справки. В крайнем случае позвонить ему по телефону, чтобы удостовериться, что я из добропорядочной католической семьи. Я говорил долго, в конце даже перестал запинаться и все время наблюдал, как менялось выражение его лица. Сперва оно было благожелательным, чуть ли не приветливым. Правда, только в самом начале, когда он, видимо, считал, что я представляю собой интересный и, быть может, даже чем-то примечательный случай слабоумия, и находил меня психологически забавным. Впрочем, эти переходы от благожелательного выражения к приветливому, от приветливого к заинтересованному были едва уловимы, но потом он вдруг. Как раз в тот момент, когда я объяснял ему, какими физическими достоинствами должна обладать девушка, побагровел от бешенства. Я испугался, потому что мама мне говорила, как опасно, когда у полных людей лицо внезапно наливается кровью. Потом он начал на меня орать. А когда на меня орут, я теряю всякое самообладание. И он не унимался. У меня, мол, недопустимо расхлябанный вид, расстегнутый воротник, нечищенные сапоги, фуражка валяется в грязи, да-да, в грязи, и я, мол, распускаю себя, курю сигарету за сигаретой, и уж не спутал ли я католического священника со сводником. Я был настолько возмущен, что совершенно перестал его бояться, только весь дрожал от злости. Я спросил его, какое ему дело до моего воротника, сапог, фуражки, и уж не думает ли он, что призван заменять моего унтер-офицера. «И вообще», — сказал я, — «вы все твердите, что к вам надо идти со всеми своими заботами, а вот когда обращаешься к кому-нибудь из вашей братьи, вы словно с цепи срываетесь». «Что за наглость?» — в ярости зашипел он. «Что за той? Мы как будто еще не побратались». «Да вы правы», — сказал я, — «что ему было до идей христианства». Я поднял с земли фуражку, надел ее, не отряхнув, и неторопливым шагом пересек церковную площадь. Он крикнул мне вслед, чтобы я хоть воротник-то застегнул, что грешно быть таким ожесточенным. Я хотел было обернуться и крикнуть в ответ, что ожесточен он, а не я, но вовремя вспомнил слова матери. «Ладно уж, говори правду священнику, по дерзости все же лучше оставляй при себе». И, не оборачиваясь, направился в город. Крючка на вороте я так и не застегнул, я шел и думал о католиках. Ведь началась война, а они глядят на воротники да сапоги. Они все твердят, чтобы обращались к ним со всеми своими заботами, а только сунешься, как их охватывает ярость. Я медленно брел по улицам в поисках кафе, в котором никому не надо было бы отдавать честь. Эти идиотские приветствия отравляли мне все удовольствия от кафе. Я разглядывал всех встречных девушек, даже оборачивался им вслед и смотрел на ноги, но не было пи одной, в чьем голосе не зазвучали бы брачные ноты. Я был в отчаянии, я думал о Лео, о своей девочке из Кёльна. Я чуть было не решил послать ей телеграмму. Я был почти готов рискнуть жениться на ней только ради того, чтобы оказаться с девушкой наедине. Я остановился у витрины фотоателье, чтобы спокойно подумать о Лео. Я боялся за него. В стекле увидел свое отражение, грязные сапоги, расхлястанный ворот, и поднял было руки, чтобы застегнуть крючок, но потом подумал, что это ни к чему, и снова опустил руки. Фотографии в витрине производили тяжкое впечатление. Почти сплошь портреты солдат в парадной форме, кое-кто даже в касках. И когда я размышлял над тем, какие же из этих физиономий угнетают меня больше, те, что в касках, или те, что в фуражках, из дверей ателье вышел фельдфебель, неся под мышкой фотографию в рамке. Фотография была большого формата, не меньше, чем 60 на 80, а рамка — из блестящего серебристого багета. Фельдфебель снялся в парадном мундире и в каске. Он был еще очень молод, не намного старше меня, ему было никак не больше 21. Сперва он хотел пройти мимо, но потом почему-то остановился с несколько смущенным видом, и пока я колебался, надо ли поднять руку и приветствовать его, он сказал: «Да брось, но вот воротник я по твоем месте застегнул бы, и мундир тоже, можешь нарваться на такого, который спуску не даст». Потом он рассмеялся и ушел. С тех пор я отдаю некоторое предпочтение тем, кто фотографируется в касках, а не в фуражках. Вот бы с Лео стоять сейчас перед витриной и разглядывать эти снимки. Кроме портретов военных, в витрине висело еще несколько фотографий новобрачных, детей после первого причастия и студентов с корпоративными значками. Опоясанных лентами с пивными пробками на концах, я долго думал, почему они не обвязывают этими лентами голову. Кое-кому из них это, пожалуй, пошло бы. Мне нужно было общество, а его у меня не было. Капеллан, видно, подумал, что я либо страдаю от сексуального голода, либо антиклерикально настроенный нацист. Но я не страдал от сексуального голода и не был ни антиклерикалом, ни нацистом. Я всего-навсего нуждался в обществе, и притом не в мужском. Это было настолько просто, что казалось немыслимо сложным. Конечно, в городе было полно доступных девиц и даже проституток. Это ведь был католический город. Но доступные девицы и проститутки в одинаковой мере обижаются, когда ты не испытываешь сексуального голода. Я долго торчал перед витриной фотоателье. По сей день в чужих городах я всегда рассматриваю фотовитрины. Они везде выглядят примерно одинаково и везде производят примерно то же угнетающее впечатление, хотя не везде есть портреты студентов с корпоративными значками. Было уже около часа, когда я, наконец, двинулся дальше в поисках кафе, где никого не надо приветствовать. Но они в своих мундирах заполнили все кафе. И в конце концов я пошел в кино на первый сеанс в 1:15. Помню только хронику. Очень неблагородного вида поляки измывались над очень благородного вида немцами. В зале было так пусто, что я без опаски мог курить. Последнее воскресенье августа 1939 года выдалось очень жаркое. Когда я вернулся в казарму, 3 уже давным-давно пробило, но по какой-то причине приказ начать в 3 часа раскладывать в конюшне плащ, палатки, котелки. Миски и подворотнички был отменен, я пришел как раз вовремя, чтобы успеть переодеться, пожевать хлеба с ливерной колбасой, несколько минут полежать на подоконнике и услышать обрывки разговоров об Эрнсте Юнгере с одной стороны, о женском теле с другой. Обе эти темы обсуждались теперь еще серьезней и еще скучней. Фельдшер и приказчик вплетали в свои рассуждения латинские названия. И без того гнусный их разговор становился еще гнуснее. В 4 часа нас собрали во дворе, и я было подумал, что нам снова придется перегружать сапоги из автомашин в товарные вагоны или из товарных вагонов в автомашины. Но на этот раз нас заставили перетаскивать картонные коробки из-под стирального порошка «Персиль» из спортивного зала, где они были сложены штабелями, на грузовики. А потом из грузовиков в почтовый склад, где их тоже укладывали в штабеля. Коробки были не тяжелые, с адресами, напечатанными на машинке. Мы становились цепочкой. И одна за другой все эти картонки прошли через мои руки. Этой работой мы занимались весь воскресный вечер до поздней ночи, почти без мертвых минут. Так что некогда было даже перекусить. Нагрузив машину картонками, мы ехали на почту. Снова выстраивались цепочкой и принимались за разгрузку. Иногда мы дорогой обгоняли колонну пехоты с оркестром во главе, игравшим «Дах, зачем, ах, зачем». Или же колонна попадалась нам навстречу. У них появилось уже 3 духовых оркестра, и дело шло быстрее. Было уже поздно, далеко за полночь, когда мы вывезли из казармы последние картонки. И руки мои еще помнившие, какую прорву котелков и мисок им пришлось перетаскать, едва ли ощущали разницу между котелками и картонками из-под персиля. Я страшно устал и хотел было тут же, не раздеваясь, завалиться на койку. Но на столе снова появилась гора хлеба, ливерной колбасы, мармелада и масла. И наши решили немедленно приступить к дележке. Мне нужны были только сигареты, но пришлось ждать, пока продукты не были разделены со скрупулезной точностью. Потому что ефрейтор, конечно, снова оставил сигареты напоследок. Он делал все невероятно медленно, то ли для того, чтобы приучить меня к умеренности и дисциплине, то ли чтобы выразить свое презрение к моим желаниям. Когда же я, наконец, получил вожделенные сигареты, я растянулся, в чем был на койке, закурил и стал глядеть, как они мажут ливерную колбасу на хлеб, и слушать, как они похваливают полученное масло и вяло спорят о том, из чего сделан мармелад, из клубники, яблок и абрикосов или только из клубники и яблок. Они ели очень долго, и я никак не мог уснуть. Потом я услышал приближающиеся шаги в коридоре и сразу понял, что это ко мне. Мне стало страшно. И в то же время я испытывал облегчение. Но удивительно было то, что все сидевшие за столом, приказчик, фельдшер и троица учителей, вдруг перестали жевать и уставились на меня. И тут ефрейтор решил, что настал момент на меня наорать. Он вскочил с места и крикнул: «Какого же черта вы сапоги не снимаете? Есть вещи, в которые трудно поверить, даже сегодня мне еще не верится. Хотя я слышал собственными ушами, что он ни с того ни с сего обратился ко мне на «вы». Мне вообще было бы приятней, если бы мы с самого начала говорили друг другу «двы». Но это неожиданное «вы» прозвучало так комично, что впервые с тех пор, как началась война, я рассмеялся. Тем временем дверь распахнулась, и у моей койки очутился ротный писарь. Он был очень взволнован и, должно быть, потому не отчитал меня за то, что я валялся в сапогах и мундире. Да еще курил, он только сказал. «Вам приказано через 20 минут явиться в походном снаряжении к четвертому строению». «Ясно». Я ответил: «Да». И тогда он добавил: «Там доложитесь ротному фельдфебелю». И я снова сказал «да». И принялся все выгребать из своего шкафчика. И как раз, когда я засовывал фотографию моей девушки в карман брюк, я вдруг снова услышал голос ротного писаря. Оказывается, он все еще стоял здесь. «Я должен сообщить вам печальную новость. Да, печальную, хотя вам есть чем гордиться. Первый павший на поле боя из нашего полка. Это ваш сосед по покойке, унтер-офицер Лео Зиммерс». На второй половине фразы я обернулся к ротному писарю, и теперь все они, и он в том числе, уставились на меня. Я почувствовал, что бледнею, и не знал, дать ли волю охватившему меня гневу или молчать. Потом я тихо сказал: «Ведь еще не объявлена война. Он не мог быть убит, и он не был бы убит». И вдруг я заорал: «Лео не убьешь». «Нет, вы это прекрасно знаете. Никто ничего не сказал, и унтер-офицер тоже. И пока я продолжал выгребать из шкафчика и засовывать в ранец все, что полагалось, я услышал, что он вышел в коридор. Я поставил ранец на табуретку, чтобы мне не надо было к ним оборачиваться. Их словно не было в комнате, даже чавканье их я не слышал. Собрался я очень быстро. Хлеб, ливерную колбасу, сыр и масло я оставил в шкафчике и запер его на ключ. Когда мне все же пришлось обернуться, я обнаружил, что они умудрились без единого звука разобрать свои койки и улечься в постель. Я кинул ключ от шкафчика приказчику и сказал: «Все, что там осталось, твое». Хоть он был мне не симпатичен, все же был чем-то симпатичнее остальных четырех. Потом я сожалел о том, что не ушел молча, но ведь мне не было еще и 20. Я хлопнул дверью, взял из пирамиды свою винтовку, спустился по лестнице и засек время по часам на штабном корпусе. Без 2:03. Было тихо и все еще тепло в этот последний понедельник августа 1939 года. Ключ от шкафчика Лео я выкинул во дворе казармы, когда шел к четвертому строению. Все уже выстроились на плацу, и оркестр занял свое место перед ротой, а офицер, всегда державший речь о сплоченности перед выступлением очередной части, шел через двор. Он снял фуражку, вытер пот со лба и снова надел ее. Он напомнил мне вагоновожатого, который переводит дух на конечной остановке. Ротный фельдфебель сам подошел ко мне и спросил: «Вы из штаба?» Я ответил. Он кивнул, он был бледен, очень молод и немного растерян. Я глядел мимо него, на темные, едва различимые шеренги. Собственно, различал я только блестящие трубы оркестра.
«Вы случайно не телефонист?» — спросил меня фельдфебель.
«Дело в том, что мы потеряли телефониста».
«Телефонист», —
ответил я быстро и с воодушевлением, которое, видно, удивило его, потому что он посмотрел на меня вопросительно. «Да, да, практически я овладел этой специальностью».
«Хорошо», — сказал он.
«Тогда вы явились как нельзя более кстати. Пристройтесь где-нибудь к концу колонны, дорогой мы все уточним». Я двинулся вправо, туда, где темно-серые шеренги, казалось,
немного светлели, когда я подошел к ним вплотную. Я даже узнал некоторые лица. Я стал в самом конце роты. Кто-то крикнул: «Направо, шагом марш!» И не успел я поднять ноги, как они все уже запели свое. «Дах! Зачем, ах, зачем?» Примечание. 1. Эрнст Юнгерер. 1895. Реакционный немецкий писатель профашистского толка. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.